Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, церковь любимая. Я очень рад сегодня быть здесь, среди вас. Давно было желание посетить церковь, все не было никак возможности. И вот выбрал воскресенье одно, думаю, хочу приехать в родную церковь, в которой я покаялся, в которой я принял крещение, в которой я влюбился, в которой я женился, в которой родились первые мои дети, в которой я нес некоторое время служения. Братья и сестры, приятно быть с вами. И знаете, вектор моей проповеди, моего слова в некоторой степени определили предыдущие проповедники. И я хотел бы перед началом слова поприветствовать вас самым радостным, самым христианским приветствием. Христос воскрес! Слава Господу! Садитесь, пожалуйста. Более 2,5 десятилетий назад, слыша это приветствие в этом молитвенном доме и отвечая общепринятыми словами «Воистину воскрес!», совершенно к тому моменту не находящими в моем сердце отклика, радости, торжества, как сейчас, мой ответ тогда был просто формальностью, к которой я привык с детства, что нужно отвечать на это приветствие «Воистину воскрес!». Но это приветствие, оно не имело внутри меня никакой силы и никакого основания. Смотря на радостные лица вокруг друзей, которые окружали меня, и которые восторгались воскресением Иисуса Христа, давшего им вечную жизнь, я чувствовал стыд за лукавство моего ответа. За то, что я, произнося слова «Воистину воскрес!», на самом деле не уверен в этом и не имею внутри себя того, чем обладают пришедшие сюда христиане. Для меня тогда это было совершенно не актуально. Я живу в смерти, а вокруг меня люди умерли к жизни. В противоречивости этой фразы сокрыта глубокая истина, которую мы прослеживаем в Писании. И эти истины открывает нам Господь Иисус Христос. Библия полна таких кажущихся противоречий. На первый взгляд, парадоксов. Но это удивительнейшие истины, открывающие нам величие Божьего промысла в отношении всего мира и в отношении каждого человека в отдельности. Для того, чтобы понять смысл воскресения Иисуса Христа, нужно понять, что это единственный способ избежания человеком ада и получения вечной жизни. Именно в этом, друзья, суть воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа является самым значимым событием во Вселенной. Самым значимым событием всех времен и всех народов. Это событие потрясло все человечество и весь мир. И не только человечество, но и ад и смерть были повержены. Иисус Христос восстал и имеет сейчас ключи ада и смерти. Откровение, 1 глава, 18 стих говорит: «И живый, и мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Это слова Иисуса Христа. Отныне Иисус Христос – единственный владыка ада, смерти и жизни. Все, абсолютно все, друзья, подчинено нашему Господу Иисусу Христу. Воскресение Иисуса Христа положило основание совершенно новой форме жизни. Таким образом, именно воскресение Иисуса Христа определяет дальнейшую судьбу человека. От вашей реакции на воскресение Иисуса Христа и на эту весть зависит, где вы будете проводить будущность – аду или в раю. Есть множество людей, которые не верят в воскресение Иисуса Христа. Они в принципе не верят не только в воскресение Иисуса Христа, а вообще не верят в воскресение. Это могут быть даже религиозные люди, которые посещают церкви, храмы и тому подобные места религиозных треп и нужд. Такие люди могут даже говорить, что они верят в Бога. Верят в Всевышнего, верят в какую-то сущность, которая наблюдает за всем, что происходит на земле. Но если вы не верите в воскресение Иисуса Христа, вы не верите в Бога. и очень, друзья, очень далеки от Него. Ибо наш Бог, Библия говорит, Он есть Бог не мертвых, но Бог живых. Евангелие от Луки, 20 глава, 38 стих. Вы знаете, я назвал свою проповедь «Воскресение в жизнь и воскресение в смерть». И эпиграфом послужил текст Евангелия от Иоанна, 5 глава, 29 стих. «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения», то есть смерти, последующей. В основу рассуждений мы возьмем текст, который записан в послании апостола Павла к Ефесянам во 2 главе. Я прочитаю его весь. С 1 стиха мы будем читать. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы, все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар». Итак, друзья, первое, что мы наблюдаем в этом тексте, мы видим, что речь идет о мертвецах. Почему мы говорим о мертвых? Почему апостол Павел пишет о мертвых? Да потому что если бы не было смерти, не было бы и воскресения. Воскресение неразрывно связано со смертью. И если бы Иисус Христос не умер, Он бы и не воскрес. И тогда не случилось бы Его воскресение, не произошло бы сошествие Святого Духа, не произошло бы рождение Церкви. И не было нас с вами сегодня на этом богослужении. Неприятно это говорить, но если вы не верите в воскресение Иисуса Христа, вы мертвец. Кто такой мертвец? Мы, к сожалению, регулярно сталкиваемся со смертью. И когда мы сталкиваемся, мы понимаем, что мертвый – это тот, в ком нет жизни. Не просто нет частички жизни, а нет совершенно. Даже на какую-то микроскопическую долю процента ее нет. Мертвый недвижим и совершенно не реагирует на исходящие со стороны живого человека действия или сигналы. Мертвый не имеет никакого контакта с миром живых. Ему совершенно безразлично, что происходит вокруг него. Его не интересуют последствия его смерти. Он труп. Он совершенно безответен. Он не испытывает чувств. Он не проявляет эмоций. Он находится в состоянии тления или разложения. Рядом с мертвым нам неприятно находиться, хотя и приходится. И мы, живые, стараемся как можно быстрее освободить себя от присутствия мертвого человека. Именно так ведет себя духовно мертвый человек по отношению к живому Богу. Он совершенно не способен произвести или понять, или услышать, что происходит вокруг него. Он не способен произвести в себе хотя бы частичку жизни и начать жить, иметь общение с Богом, общаться с Ним. У трупа нет такого желания. Обращаясь к тексту, мы читаем: «И вас, мертвых, по грехам и преступлениям вашим». Друзья, мы все с вами были когда-то мертвы. Все абсолютно. Мы были подобны людям этого мира, которые не знают и не имеют Бога в своем сердце, у которых нет жизни. Апостол, обращаясь к церкви, говорит: «Вы были мертвы». Мы все находились в одинаковом положении мертвеца, разве что отличались друг от друга степенью разложения и зловония. И я надеюсь, что, по крайней мере, большинство сегодня из нас находится в состоянии жизни. И за это слава Богу. Люди мертвы не потому, что совершают грех, а делают грех, потому что мертвы. Мы родились мертвыми. В грехах наших, в преступлениях наших, и наши дела не свидетельствуют об этом. Кто-то скажет, что я не так уж и плох. Нет, нет, не причисляйте меня к такому трупу. Я не убийца, я не грабитель, я не прелюбодей, я не ругаюсь, я не курю, я не пью и тому подобное. Я, в принципе, веду благочестивую жизнь. Я даже посещаю церковь. Да, я даже верю в Бога. Но грех – это не столько поступки человека, сколько то, чего он не способен совершить. А мертвый человек не способен совершить ничего хорошего. Природа греховности проявляется в том, что человек не может соответствовать Божьим стандартам святости. Грех человека проявляется не в том, что он не делает, а в том, что он не может сделать. Он не способен достичь святости и праведности Божией, он не способен творить Его волю, он не хочет, да и не может иметь общение с Богом. Ему совершенно не нравится напоминание о Боге, напоминание о грехе, напоминание о воскресении, а напоминание о наказании. И мы регулярно сталкиваемся с этим. Ему в принципе нравится пребывать в таком состоянии разложения и соответствовать тому образу по той причине, что он мертв. Следующее, что говорит Писание, это преступление. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Что такое преступление? Преступление – это действие, которое нарушает закон и подлежит дальнейшему наказанию. Писание говорит, что наказание за грех – смерть. Римлянам 6 глава. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Наказание не просто за то, что мы мертвыми родились, а за то, что совершили, будучи в состоянии трупа, за то, что не способны были совершить то, что соответствует Божьим стандартам святости. У греха есть две составляющие: грех как первопричина и первородный грех, и грех как поступки, как наши каждодневные согрешения. Мало того, что люди рождаются духовно мертвыми, и будучи уже в таком духовном разложении, такими, знаете, ходячими мертвецами или зомби, заражают все вокруг себя. Они совершенно не в состоянии вырваться из этого порочного круга. Вырваться из него самостоятельно. Так как не могут произвести внутри себя ни малейшей доли жизни. Друзья, совсем недавно узнал пример о том, что на самом деле зомби уже существуют. Ученые сейчас оживотворяют умершую свинью. То есть они уже не один месяц качают ее кровь, и сейчас хотят внедрить в нее нейронные сети для того, чтобы, ну, посредством электричества, да, я так очень сокращенно говорю, произвести в ней движение. То есть этот объект, будучи некогда живым, он уже мертв. Он уже должен разлагаться, и он в какой-то степени разлагается. Но они его содержат в таком, знаете, как бы состоянии, качают его кровь, гоняют кровь и хотят ее поднять, чтобы она ходила, совершала движение. И это реалии нашей жизни. Вы не думаете, что просто так везде реклама, живые мертвецы, ходячие мертвецы, куча кинофильмов про зомби и так далее. Это все будет. И вот такой вот именно грешный человек. Он вроде бы живой, он вроде бы ходит, в нем есть импульсы жизни. В нем некие нейронные сети. Но он совершенно не способен произвести что-то доброе, он разложен. И он действует по воле князя, господствующего в воздухе. Воля таких людей, она не свободна. Она находится в тройной изоляции, мы дальше по тексту это видим. И абсолютно скована. Мы читаем 2 стих, в которых вы, некогда жили по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Тройная изоляция. Обычаи мира, они направляют жизнь безбожного человека. Это течение, и он не может повернуть против него и делать то, что ему захочется. Все люди, которые не рождены свыше, они плывут по этому течению в одном направлении. Они живут по обычаям мира этого. Это в их крови, это в их ДНК, это в их сущности. Далее. Все люди этого мира живут по воле дьявола, по воле князя, господствующего в воздухе и действующего ныне в этих людях. И третья изоляция. Все люди живут по своим собственным плотским похотям, по своим собственным греховным настроениям. Друзья, и когда-то мы были такими же. И вот в такой безнадежно погрязший во грехе мир, находящийся в рабстве, в полном рабстве дьявола, под его властью пришел наш Спаситель. Спаситель основал царство на земле, столица которого на небе. Подданные этого царства – бывшие рабы. Царство, где мертвые становятся живыми, где нет места тлению, несмотря на то, что мы с вами физически продолжаем умирать. Но мы имеем вечную жизнь. Царство, где ожившие несут весть о воскресении мертвым. Царство, где ожившие, живя на земле, уже посажены на небесах, и их имена записаны в книге жизни. Об этом свидетельствует Библия, Откровение 21 глава. «И не войдет в небо ничто нечистое, ничто преданное мерзости и лжи, а только те, кто написаны у Агнца в книге жизни». Вечное царство создал Христос, непоколебимое, владыкой и господином которого является воскресший Иисус Христос. Он есть воскресение и жизнь. Иисус сам о себе говорит: «Я есть воскресение и жизнь» – Евангелие от Иоанна, 11 глава. И каждый гражданин этого царства имеет в себе новую форму жизни, жизни вечной. Новое качество жизни. Жизни, соответствующей Божьим стандартам святости. И это чудесно. Потому что наш Бог есть Бог не мертвых, но живых. Все это стало возможным только благодаря воскресению нашего Господа Иисуса Христа. Читая дальше вторую главу послания к Ефесянам, мы читаем 5-6 текст. «И нас, мертвым по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». В этом тексте мы наблюдаем бесконечное могущество и действие нашего Бога. Бог воскрешает из мертвых человека. Не человек воскрешает человека. Мы не способны произвести жизнь в другом человеке, изменить его внутри. Это действие Бога и его могущество. Много текстов в Писании свидетельствует о том, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Деяния 2 глава, Римлянам 6 глава, 1 послание Коринфянам и еще некоторые тексты. Тогда как другие тексты Священного Писания говорят о непосредственно личном участии Иисуса Христа в своем собственном воскресении. Он был воскрешен не просто со стороны, но он был и сам воскресением и жизнью, и он сам лично участвовал в своем воскресении. Иоанна 10 глава, 17 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать, имею власть принять». Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 11 глава, Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иисус Христос – непосредственный участник своего собственного воскресения. Друзья, в связи с этим, воскресение Иисуса Христа гарантирует нам с вами возрождение. Оно гарантирует всем людям воскресение. Оно гарантирует всем людям новую жизнь. Апостол Петр говорит, что Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Он недвусмысленно связывает воскресение Иисуса Христа с нашим воскресением и нашим возрождением к нетленной новой жизни. Когда Иисус восстал из мертвых, Он приобрел для нас новую жизнь полностью, не частичку, а полностью. Несмотря на то, что мы, друзья, с вами умираем, я уже говорил об этом, по-прежнему наши тела подвержены болезням, страданиям, немощи, старению, физической смерти, но наш дух укрепляется живительной силой спасения. Следующее, что гарантирует нам воскресение Иисуса Христа, это наше оправдание. Причем оправдание полное. Апостол Павел связывает воскресение Иисуса Христа с нашим оправданием. Римлянам 4 глава 25 стих. Который, то есть Христос, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Он воскрес для того, чтобы оправдать нас. Не осталось совершенно ни одного неоплаченного греха. Жертва Иисуса Христа, она полностью и без остатка удовлетворила Божию справедливость и святость. Умерев на кресте, Иисус наделил нас постоянной святостью и праведностью. Я подчеркиваю, постоянной святостью и праведностью. Мы должны ее приумножать, но она присутствует в нас постоянно. Он очистил нас своей кровью от грехов, прошлых, настоящих и будущих. Именно такое понимание дает нам полную уверенность в спасении и гарантию вечной жизни. Именно это приближает нас к Иисусу. Именно это дает нам желание постоянно, регулярно освящаться и жить жизнью благочестия, а не предаваться похотям и желаниям нашей плоти. Спасение находится в руках Бога, а не человека. Это очень принципиальный вопрос. Наделив нас своей собственной святостью и праведностью, Иисус предоставляет нас Богу царственным священством, об этом говорит Библия, людьми, взятыми в удел, наследниками вечности, являющимися гражданами Царства Христа. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Третье, что гарантирует воскресение Иисуса Христа, что мы с вами получим новые тела, возрожденные тела. И в Новом Завете воскресение Христа связывается с нашим окончательным воскресением в новом теле. 1 Коринфянам 6 глава, 2 Коринфянам 4 глава. Я не буду уже цитировать тексты за неимением времени. Христос, друзья, был первенцем, воскресшим физически, в совершенно новом нетленном теле. И подобно Ему нас также ждет физическое воскресение, обновление и совершенно новое тело. И четвертое. Воскресение Иисуса направляет нас к святой, праведной, непорочной жизни благочестия. Воскресение Иисуса направляет нас к повиновению и также получению награды. Именно такой взгляд, как прощение прошлых грехов, настоящих, будущих, позволяет нам полностью сконцентрироваться на нашем Господе Иисусе Христе. Это как раз и дает нам силы и возможности жить жизнью освящения постоянно. Друзья, это не просто слова. Это опыт, это практика жизни, и моей в частности. Вы знаете, когда я вообще не проповедник был, я вот был регентом хора, и ко мне однажды подошел Александр Михайлович Дунчик и говорит: «Евгений, почему ты не проповедуешь?» Помните это, нет? Не помните, наверное. Я говорю: как я могу проповедовать, выйти за кафедру, если я сам не живу так, как надо проповедовать? На что Александр Михайлович мне сказал: ты начни проповедовать, и ты увидишь, как Слово и Бог изменяет твою жизнь. И после этого была моя первая проповедь. Друзья, я свидетель, когда мы отдаем себя в руки Бога, когда мы понимаем Его силу, Его могущество, что Он производит в нас, не мы сами, а Иисус Христос воскресший, дарует нам вечную жизнь. Он дарует нам полное очищение, оправдание, обновление. Бог начинает действовать в наших сердцах. И это чудесно. Когда мы повинуемся Богу в этом, Господь проявляет свою силу и могущество. Колоссянам 3 глава, 1-4 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, то есть ищите небесного, ищите божественного, где Христос сидит, одесную Бога. Помышляйте о горнем, а не о земном. Направляйте свои мысли к небесам, ко Христу. Не смотрите на себя и на окружающих, кто как поступает. И ищите Иисуса. Мы должны полностью повиноваться Богу, отказавшись от нашей собственной воли. Подчинить свою свободную волю, можно так в кавычки ее занести, Иисусу Христу. И тогда Он будет действовать. Римлянам 13 глава. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, что мы можем быть наказаны, но и по совести. По совести, которую очистил Иисус. Мы должны поставить своей целью стремиться к получению награды. И вы знаете, Библия и Христос, Он не осуждает этого. Он не осуждает, что мы зарабатываем здесь награду. Это нормально. Это правильно. И Библия множество раз говорит, что тот, кто сохранил до конца, он получит полную награду. Он получит полный венец славы. И это чудесно, когда мы смотрим всегда на Христа. Наша жизнь – это Иисус Христос. Мы стремимся в небо. Мы стремимся к награде. Не здесь земной. Не какому-то почитанию, авторитету, уважению, там, деньгам или еще чему-то. А к награде, которую дарует нам Спаситель. И это чудесно. И Бог, и Господь Иисус Христос, Он говорит нам, стремитесь к этому. И апостол Павел говорит, так бегите, чтобы получить. Получайте награду в Иисусе, друзья. Мы должны, безусловно, отказаться от повиновения греху в нашей жизни. К сожалению, в жизни христианина присутствует то, что он все еще может повиноваться греху. Друзья, откажитесь, безусловно, без всяких условий, полностью откажитесь от повиновения греху в вашей жизни. Вы теперь не те, кто были раньше. Вы теперь Христовы. Вы наполнены Его жизнью, Его сущностью. Вы должны полностью раскрыться и быть движимы Духом Святым. Да, конечно, в Библии множество есть предупреждений. Например, наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. Но чтобы получить полную награду, о которой я уже говорил, мы должны наблюдать за собою. И к этому нас направляет также воскресение Иисуса Христа. Римлянам 6 глава. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Дорогой друг, если сегодня на этом богослужении твое сердце волнуется, и ты видишь себя в состоянии разлагающегося трупа, ты понимаешь, что все твои направления и стремления жизни, что бы ты хорошего не хотел сделать, они не дают тебе полноты в Иисусе Христе. Здесь и сегодня Господь Иисус Христос Духом Святым касается твоего сердца. И Он хочет и может дать тебе вечную жизнь. Он может обновить твой дух, ты можешь стать наследником Его царства. Твое имя может быть записано в книге жизни. Ты можешь быть уверенным в своем спасении лишь благодаря вере в воскресение Иисуса Христа и непосредственно в воскресение Иисуса Христа. В заключении проповеди хочу прочитать текст Святого Писания. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Да благословит всех Господь. Наверное, помолимся, да, в заключении. Если у кого-то есть желание примириться с Богом, попросить у Него прощения и стать наследником вечной жизни, вы можете это сделать во время молитвы или подойти к служителям после служения. Аминь. Помолимся, друзья.